Легенда о поле Баньине. Баньин Поль — знаменитый лесоруб. В легендах о нем причудливым образом соседствуют события реальные и вымышленные, встречаются элементы индейского фольклора. Полагают, что Поль Баньин жил на рубеже XVIII-XIX веков, вероятнее всего в Канаде. Только национальную принадлежность лесоруба исследователи фольклора определить никак не могут. Одни считают Поля Баньина канадским французом, другие — англичанином, третьи — русским и так далее. «Страна наша большая, мистер», — начал сторожил, — «и наши небылицы под стать нашим огромным лесам. Недаром говорят, что в местах Поля Баньина, а места эти тянутся от Мичигана и Миннесоты до Орегона и Тихого океана, деревья вымахивают такой высоты, что человеку требуется целые недели, чтобы разглядеть их верхушку. Раз зашел разговор о Поле Баньине, этом лесорубе-великане, послушайте, что это был за человек. Когда Поль родился, в нем было ни много ни мало 80 фунтов весу. Как вы понимаете, ни одна мать не в силах качать такого младенца. Знаете, что родители придумали? Они соорудили колыбель наподобие лодки и поставили на якорь посреди океана. Пускай, мол, волны будут Полю вместо няньки. Но всякий раз, когда Поль начинал ворочаться в люльке, поднималось такое волнение, что волны затопляли все побережье. Понятно, жители прибрежных районов были этим не очень-то довольны. Тогда вмешалось правительство и выслала весь военно-морской флот, чтобы снять с якоря люльку Поля. Но вот пришла пора Полю учиться. Жил он тогда с родителями в Мэне. Отец и мать раздобыли сыночку грифельную доску, не какую-нибудь маленькую, какой пользуются все школьники, а из цельного пласта графита. Графит этот пришлось вырубать в черной графитовой скале, а скала эта находится в Вермонте. Потом они выписали ему великанский карандаш из Германии и после этого отправили сыночка в школу. Учись, мол, дитятка, читать, считать и писать. Перво-наперво Поле заставили выводить на грифельной доске цифры 1, 2, 3, 4, 5. Поль старался изо всех сил, пыхтел, сопел над всеми этими закорючками, но цифры у него получались такими большими, что учитель никак не мог разглядеть их вблизи. На том учение Поле и кончилось. Когда Поль возмужал, он вырывал с корня молодые сосны и ими расчесывал свою длинную бороду, а четырехфутовыми бревнами пользовался вместо зубочистки. Что Поль Баньин был лесорубом, это вы уж знаете. Он считался у лесорубов первым силачом и великим мастером по части всяких выдумок. Так в зиму синего снега, а про это я вам еще расскажу, Поль первый додумался, как лучше вести лесные разработки, и изготовил весь нужный инструмент. Ведь это он изобрел топор с двумя лезвиями, да и точильный круг тоже его придумка. До Поля, когда людям требовалось наточить инструмент, они катили под гору камень, не прижав к нему лезвие топора, бежали рядом. Топор самого Поля был таких размеров, что его не могла поднять даже семерка лесорубов, хотя в товарища он подбирал молодцов себе под стать. Но всем им было далеко до Поля. Стоя посреди леса, который едва доходил ему до пояса, Поль с легкостью вырубал в день квадратную милю. А вместе с своими товарищами мог за один единственный месяц вырубить все леса в Северной Дакоте. Ну, а теперь послушайте про зиму синего снега. Этот народ прозвал ее так, потому что снег был тогда ярко-синим, некоторые растапливали его на чернила, и сейчас многие старые лесорубы в память о той зиме носит у себя в карманах синие снежки. Тот год вымерз даже Тихий океан. Поль Баньян решил отметить такое небывалое событие и устроил для своих друзей лесорубов вечеринку. Соорудили помост из гранита и так отплясывали, что земля качалась. А поскольку лесорубы поленились снять свои подбитые гвоздями сапоги, гвозди высекали такие искры, что освещали все помещение. Полю Баньяну не понадобилось зажигать керосиновую лампу. В общем, вечеринка удалась на славу. А утром обнаружили, что от всего этого шума и грохота река Биканьон отступила на восток на много-много миль. Был у Поля голубой бык по кличке Малыш. Он помогал Полю валить деревья. От кончика носа до кончика хвоста в Малыше как раз умещалось 42 топорища. А про высоту и говорить нечего. Когда Поль шагал рядом с головой быка, ему приходилось пользоваться телескопом, чтобы разглядеть, что делают в это время у Малыша задние ноги. Рос Малыш не по дням, а по часам. Однажды, когда его заперли на ночь в сарай, наутро обнаружили обломки сарая на спине у Малыша. Это он за ночь так вырос. А знаете ли вы, кто вырыл Великие озера? Все тот же Поль Баньян для своего Малыша. Они Малышу понадобились в качестве поюки. А иначе Малыш начисто выпил бы все реки, а уж этого Поль допустить не мог. Всякому лесорубу известно. Пересыхают реки, гибнет лес. Случилось так, что Малыш околел, а произошло это потому, что Малыш сам не свой был до оладий, но погиб он не от самих оладий, а от того, что вместе с оладьями проглотил в торопях раскаленную сковородку. Правда, иные говорят, что причиной его гибели стала великая жара, которая случилась в то лето, но я думаю, что от такой малости Малыш погибнуть не мог. Тут самое малое нужна была раскаленная сковородка. Лагерь, в котором жил Поль Баньян с другими лесорубами, был самым большим и красивым. Да и дом, который они себе построили, был не хуже. А уж про кухню я и не говорю. Бьюсь об заклад. Такой кухни вы никогда не видели. Одна печь занимала целый акр. А когда пекли блины или оладьи, тесто для них замешивали в бетономешалках. Четверо подручных повара натирали лыжи свиным салом и катались по сковородке, смазывая ее жиром. Целая орава мальчишка была приставлена им в помощники. Обеденный стол в доме лесорубов тянулся на 3 мили. Блины подавались с пылу, с жару, особыми подъемниками сразу на оба конца стола, а посередке была проложена специальная дорожка, по которой мальчишки разъезжали на велосипедах и обносили всех, кто просил добавки. А вот еще был такой случай. Как-то зимой упряжка быков, которые везли годовой запас гороха, провалилась под лед горного озера Лассен-Пик и затонула. Поль тут же запряг голубого быка, он был тогда еще жив, поднялся с ним на ближайший вулкан, что там копал, сверлил, и хотите верьте, хотите, нет, добился своего. Лесорубы всю зиму ели горячий гороховый суп, который специальным насосом подавался к столу прямиком из озера. Вам, наверное, интересно узнать о товарищах Поля, а двух из них я сейчас расскажу. Главным заводилой считался Джонни, Чернилка, Грамотей, каких свет не видывал. Он был у них табельщиком и счетоводом, вел учет всей работе. Никто иной, как Джонни, выдумал бухгалтерию. Писал он так быстро, что пришлось соединить перо с чернильницей 2-дюймовым шлангом. Когда в один прекрасный день Джонни додумался не ставить точки над буквой «И» и не делать черточку в букве «Т», он за одну зиму сэкономил 9 бочек чернил. За повара у них был Сэм по прозванию «Закваска». Он считал, что закваска пригодна не только для выпечки хлеба, но и как средство для ращения волос, и как зубная паста, и еще для многого-многого другого. Так что совал он эту закваску куда надо и не надо. Однажды он, как говорится, услужил Джонни чернилки, взял и влил закваску в бочонок с чернилами. Что тут было и не передать. Бочонок разнесло вдребезги, а Джонни едва не лишился правой руки. Зато в другой раз, когда при сплаве леса плоты застряли на мели, Сэм выпустил в реку изрядную порцию своей фирменной закваски. Закваска бродила, бродила и подняла уровень воды настолько, что плоты свободно двинулись дальше. Как я вам уже говорил, Поль и его семерка за один единственный месяц вырубили леса по всей Северной Дакоте. А когда пришел черед лесам Южной Дакоты, Поль обратил внимание на странную гору. Она стояла, вопреки географии, не вверх вершиной, а вниз. С горы с большим шумом спадал огромный водопад. Поль подумал и назвал его Ниагарой, в честь своей собаки Ниагары, с которой частенько хаживал на лосе. Но вы не путайте эту Ниагару с тем жалким водопадом, который находится между Канадой и Соединенными Штатами, здесь нет ничего общего. К сожалению, необыкновенная гора Поля Баньина под воздействием времени развалилась, и его знаменитый водопад исчез. Вы спрашиваете, любил ли Поля охотиться? Что вы? Это был самый лучший охотник, которого когда-либо приходилось видеть. У нас в Орегоне и по сю пору помнят об этом. Говорят, как-то раз он увидел за милю от себя большущего оленя. Тот стоял на краю утеса. Поль понял, что застрели он оленя, животное рухнет вниз. Тогда Поль спустил курок, и как только пуля вылетела из ружья, кинулся к тому месту, где находился олень. Поль несся с такой быстротой, что поспел раньше пули, и ему пришлось нагнуть голову, чтобы пуля ненароком не угодила в него самого. Где Поль Баньин сейчас? Трудно сказать. Ведь появились разные машины, и труд лесорубов свелся на нет. Лесорубы стали писать стихи и носить шелковое белье, а это Полю Баньину всегда было не по сердцу. Некоторые утверждают, что Поль Баньин отправился в Канаду, другие, что переселился в Россию. Там лесов, говорят, много, есть где развернуться. Но где бы он ни был, он работает. А Джонни Чернилка, как раньше, занимается бухгалтерией. Только теперь у Джонни вместо гусиного пера скорострельная дизельная пишущая машинка.